Монологи вагины, часть первая. Могу поспорить, вы волнуетесь. Я лично волновалась. Поэтому и взялась за эту книгу. Меня беспокоили вагины. Меня беспокоило, что мы о них думаем. И еще больше, что мы о них не думаем. Я волновалась за свою вагину. Мне хотелось узнать как можно больше о других вагинах. Нужно было создать сообщество, субкультуру вагин. Вокруг нее столько тайн и загадок, прям как вокруг Бермудского треугольника. Оттуда не поступает никаких известий. Начнем с того, что иногда ее не так-то просто найти. Женщины не заглядывают туда по несколько недель, месяцев, а то и лет. Я брала интервью одной очень влиятельной бизнес-леди, которая сказала, что слишком занята. У нее нет времени, чтобы заглянуть туда. Ведь чтобы рассмотреть свою вагину, требуется чуть ли не целый день, рассказывала она. Тебе нужно лечь на спину напротив большого зеркала. Идеальный вариант – зеркало в полный рост. Важно правильно подобрать позу освещения. Зеркало должно быть освещено под удобным для тебя углом и чуть затемнено. Ты все скручиваешься, вытягиваешь шею, выгибаешь спину. Это утомительно. Бизнес-леди сказала, что у нее нет на это времени. Она занята. Поэтому мне пришлось поговорить с женщинами об их вагинах. Взять у вагин интервью, которые потом стали их монологами. Я расспросила более 200 женщин. Я говорила с пожилыми, молодыми, замужними, одинокими, лесбиянками, профессорами из колледжей, актрисами, служащими из крупных корпораций, профессионалками секс-индустрии, негритянками, испанками, азиатками, индиатками, белыми женщинами, еврейками. Ну, сначала они говорили неохотно, были немного смущены. Но стоило им разговориться, их уже было не остановить. Женщины втайне любят говорить о своих вагинах. Они приходят в восторг, в основном потому, что раньше их об этом никто не спрашивал. Давайте просто произнесем вслух слово «вагина» или даже «влагалище». В лучшем случае оно звучит как инфекция или, может, как медицинский термин. «Быстрее, сестра, принесите мне влагалище». Вагина. Вагина. Неважно, сколько раз ты это повторишь. Но никогда это слово не будет звучать приятно. Его не хочется произносить. Это абсолютно нелепое, совершенно несексуальное слово. Если его произнести во время любовной игры, «Милый, полоскай мое влагалище», все закончится, даже не начавшись. Меня беспокоят вагины. То, как мы их называем. То, как не называем. В Great Neck ее зовут киской. Одна местная женщина рассказала мне, что мама обычно повторяла: «Дорогая, не одевай трусики под пижаму, пусть киска дышит». В Винчестере ее называют травкой, в Нью-Джерси – мандой. Ее называют пудреницей, подмашкой, дыркой, вонючкой, пипкой, пилоткой, розанчиком, подружкой, бутончиком, персиком, вертихвосткой, мадам, мундштуком, пиписькой, пирожкой, губежкой, губенкой, варварой, целкой, пипи, лошадкой, пушистой норкой, туземкой, пижамкой, щелкой, свежичком, пизденкой, давалкой, красоткой, приманкой, пиздюлей, баю-бай, в Майами – пурешкой, Филадельфии – дурилкой. Вагина беспокоит меня до крайности. Волосы. Вы не полюбите вагину, не полюбив волосы. До многих это не доходит. Мой первый и единственный муж ненавидел волосы. Он говорил, что они мешаются и собирают грязь. Он заставлял меня брить вагину. Она выглядела припухшей, беззащитной, как у маленькой девочки. Это его возбуждало. Когда он занимался со мной любовью, моя вагина чувствовала то, что, наверное, ощущает подбородок во время бритья. Довольно болезненно. Похоже на расчесанный комариный укус. Кожа горит. На ней воспаленные красные пупырышки. В один прекрасный момент я отказалась брить ее. А потом муж стал ходить налево. На приеме у семейного психолога он объяснил, что изменяет мне, поскольку я не удовлетворяю его сексуально. Я не хочу брить вагину. У психолога был сильный немецкий акцент. Она делала долгие паузы между предложениями, вроде как демонстрировала сочувствие. Она спросила, почему я не хочу делать мужу приятно. «Слишком странный способ», — сказала я. Без волос я чувствовала себя маленькой. Даже начинала говорить детским голосом. А кожа была до того раздражена, что и смягчающий бальзам не помогал. На что немецкая дама ответила мне, что замужество — это постоянный компромисс. Я спросила, если я буду брить вагину, перестанет ли муж трахаться на стороне? Я спросила, много ли в ее практике было подобных случаев. Она ответила, что своими вопросами я пытаюсь оправдаться. А мне следует смириться, привыкнуть. Она была уверена, что у нас с мужем ждет светлое будущее. В тот раз, когда мы вернулись домой, я позволила мужу самому выбрить мою вагину. А это было ему наградой за поход к психологу. Он пару раз порезал меня, в ванну капнуло немного крови. Он даже не заметил, вот так он был счастлив. Позже, когда муж входил в меня, я чувствовала, как в мою обнаженную, припухшую вагину вонзаются его жесткие, колючие волосы. Никакой защиты не было моего пушка. Я поняла, что волосы там не просто так. Они как листья вокруг цветка, лужайка вокруг дома. Нужно любить волосы, чтобы полюбить вагину. Нельзя любить по частям. Кроме того, муж так и не перестал мне изменять. Монологи вагины потоп. Там внизу я туда не заглядывала с 1953 года. Нет, Эйзенхауэр тут ни при чем. Нет, просто там как в подвале. Очень влажно и липко, и спускаться туда совсем не хочется. Уж поверьте мне, вас начнет мутить. Там душно, тошнотворно, запах сырости, плесени и прочего. О, пахнет непереносимо. Запах впитывается в одежду. Нет, никакой аварии там не было. Ни взрыва, ни пожара, ничего подобного. Все не так страшно. Ну, то есть, нет, не важно. Пустяки. Нет, я не могу обсуждать это с вами. Для чего такой милой девушке, как вы, расспрашивать пожилых женщин о том, что у них, там. Во времена моей молодости мы об этом не говорили. Что? О, Господи. Ну, ладно, хорошо. Был у меня один приятель, Энди Левтков. Он был прекрасен. Ну, во всяком случае, я так считала. Высокий, как и я. Он мне правда нравился. Однажды он пригласил меня на свидание в машине. Нет, я не могу рассказывать вам такие вещи. Не могу говорить о том, что у меня там. Просто знаешь, что-то есть и все, как подвал. Иногда там что-то шумит. Так гудят трубы. Тогда в них что-то попадает. Насекомые, всякая мелочь. Там сырость. Иногда что-нибудь ломается, и приходится спускаться и устранять протечки. В остальное время дверь закрыта. И о подвале забывают. Это часть дома, но ее не видно. О ней не думаешь. Она просто должна быть, иначе это... Что же это дом без подвала? Ах, Энди. Энди Левков. Что ж, Энди был очень красив. Отличная партия для девушки. Это так называлось в моем время. Мы были в его машине. Помню, я прям зациклилась на том, что моим ногам там тесновато. У меня длинные ноги. Коленки доставали до самой приборной доски. Я смотрела на свои большие колени, и вдруг он меня поцеловал. В такой необычной манере, типа, возьми ее дерзко, как это делают в кино. Я возбудилась да так сильно, что у меня оттуда просто поток хлынул. Я не могла его сдерживать. Это была сила моей страсти, поток жизни, льющийся из меня, прям через трусики, прям на сиденье его новой машинки. Я не обмочилась, нет, но запах был. Я-то сама, честно говоря, ничего не почувствовала. Но он, Энди, сказал, что пахло скисшим молоком, а на сиденье остались пятна. «Просто вонючка какая-то, а не девчонка», — сказал он. Я хотела объяснить, что поцелуй застал меня врасплох, что обычно такого не бывает. Я постаралась вытереть влажность следы своим платьем, но на мне было новое бледно-желтое платье, но выглядело ужасно с разводами, оставшись от моего потопа. Энди отвез меня домой, и с тех пор мы больше ни словечком не перемолвились. Когда я вышла из машины, я закрыла за собой дверь, одновременно закрыла для себя все, что у меня там, на замок. Никогда больше не отпирала. Еще несколько раз ходила на свидание, но мысль о потопе слишком нервировала меня. Я даже никогда не была ни с кем близка. Но у меня были сны, сумасшедшие сны. Они как наваждение. Что за сны? Берт Рейнольдс. Я не знаю, почему именно он. В жизни мы с ним вообще ни разу не встречались. А во сне всегда Берт и я, Берт и я, Берт и я. Мы на свидании, Берт и я. В каком-то ресторане, вроде как в Атлантик-Сити. Зал просторный, с канделябрами, все в таком духе. Тысяча официантов в жилетках. Берт дарит мне бутерьерку с орхидеей. Я прикалываю ее к блузке. Мы смеемся, мы всегда смеемся. Берт и я. затем креветчатый коктейль, огромные сказочные креветки. Мы смеемся, все заразительное, мы очень счастливы вместе. Он заглядывает мне в глаза, притягивает к себе прямо посреди ресторана и только собирается меня поцеловать, как комната начинает дрожать, из-под стола вылетают голуби, уж не знаю, что они там делали, и начинается потоп. Прямо оттуда. Он извергается из меня, льется и льется. Там плавают рыбки, маленькие лодочки. Весь ресторан заполняется моей влагой. Берт стоит по колено в ней, он ужасно у меня разочарован. Я снова опростоволосилась. Он в ужасе наблюдает, как его друзья, Дин, Мартин, другие, приплывают мимо нас на своих смокингах, парадных костюмах. Ах, теперь я таких слов не вижу. С тех пор у меня как... С тех пор, как у меня там вырезали, удалили матку, трубу, в общем, все. Доктор отказался кушать ник, он сказал мне, если штука не в деле, ей нечего делать в теле. Потом я узнал, что это был рак. И все, что по этой части, надо было удалить. В любом случае, кому там что было нужно, ведь так? И вообще, по-моему, это дело слишком переоценивают. Мне и без того есть чем заняться. Я люблю выставки собак, я продаю антиквариат. Вы спрашиваете, что бы она надела? Ну и вопрос, что надела бы? Повесила бы большую табличку, закрытую в связи с потопом. Монологи вагины, менструации. В ходе многих интервью я расспрашивала женщин про менструацию. Их голоса звучали, как нестройный хор, как дикая неистовая музыка. Женщины не вторили друг другу. Я позволила кровоточащим голосам слиться в один и утонула в этой крови. Мне было 12, мама дала мне пощечину. Второй класс, мне было 7 лет. Братец рассуждал о красных днях календаря. Мне не нравился его смех. Я подошла к маме. «Что такое красный день календаря?» – спросила я. «Это праздник», – ответила мама, смутившись. «Красным цветом в календаре выделяют праздники». Папа подарил мне открытку моей малышке, которая стала большой. Я была в ужасе. Мама дала толстые прокладки. Использованное я должна была выбрасывать ведро под раковиной на кухне. Помню, я была среди последних. Мне было 13. Мы все с нетерпением их ждали. Я была очень напугана. Я заворачивала использованные прокладки в грубую оберточную бумагу и прятала в темных углах чердака. 8 класс. Мама сказала, вот и хорошо. Сначала в старших классах у меня появилось лишь несколько бурых капель, а потом уже начались настоящие месячные. В это же время стали расти первые волосы под мышками. И то неравномерно. С одной стороны уже были, а с другой нет. Мне было 16, и я побаивалась. Мама дала мне таблетку кодеина. У нас были двухъярусные кровати. Я легла внизу. Мама чувствовала себя неловко. Однажды я пришла домой поздно и юркнула в кровать, не включая свет. А мама обнаружила использованные прокладки и сунула их между простынями. Мне было 12. Я все еще разгуливала по дому в одних трусиках. Не одеваясь. Посмотрела на лестницу, и там оно. Я посмотрела вниз и увидела кровь. 7 класс. Мама обратила внимание на мое белье и вручила мне прокладки. Мама была очень ласкова. Сейчас я дам тебе прокладку. Семья моей подруги Марси устроила целый праздник по случаю ее первых месячных. Был торжественный ужин. Мы все ждали начала месячных, хотели, чтобы они начались поскорее. 13 лет, тампонов еще не было, нужно было следить за одеждой. Я была бедной негритяночкой, кровь проступила сзади на платье во время церковной службы. Никто не подал виду, но я чувствовала себя виноватой. Мне было 10,5, грязно-коричневое пятно в трусах. Она показала мне, как вставлять тампон, он вошел только наполовину. Я считала свои месячные необъяснимым явлением. Мама велела мне пользоваться прокладками. Сказала, никаких тампонов, нельзя ничего вставлять в свою сладкую дырочку. Я натолкала в трусы ваты. Рассказала обо всем маме. Она подарила мне бумажную куклу Элизабет Тейлор. 15 лет. Мама сказала, поздравляю, и залепила мне пощечину. Я так и не знала, хорошо это или плохо. Мои месячные, как жидкая смесь для кекса, пока он еще не испекся. Говорят, индийские женщины сидели на мхе по 5 дней. Хотела бы я быть индианкой. Мне было 15. Я надеялась, что вот-вот они начнутся. Я была высокой и продолжала расти. Когда я видела белых девочек с тампонами в спортзале, я думала, что это их так наказывали. Увидев красные капли на розовой плитке, я воскликнула «Да!». Мама была рада за меня. Пользовалась тампонами без аппликаторов. Мне нравилось проталкивать тампон пальцами. Мне 11 лет, я надела белые брюки. Сквозь них начала проступать кровь. Я думала, что это дурной сон. Я не готова. У меня болит спина. И я возбудилась. 12 лет, я была счастлива. У подруги была спиритическая доска. Мы спросили, когда у нас начнутся месячные. А потом я посмотрела вниз и увидела их. Просто посмотрела вниз, и вот, пожалуйста. Я женщина. Я была в восторге. Уже перестала надеяться, что начнутся. Я начала по-другому себя ощущать. Стала молчаливой, взрослой. Идеальная вьетнамская женщина. Покладистая, работящая, целомудренная и всегда помалкивает. 9,5. Я была уверена, что умру от потери крови. Скомкала белье и затолкнула его в угол. Не хотела беспокоить родителей. Мама дала мне теплой воды с вином, и я уснула. Я была в своей спальне, в маминой квартире. У меня была коллекция комиксов. Мама сказала, тебе сейчас нельзя поднимать коробку с комиксами. Подружки сказали, что кровь будет течь каждый месяц. Мама время от времени попадала в психушку. Никак не могла свыкнуться с мыслью, что я взрослею. Уважаемая миссис Карлинг, пожалуйста, освободите мою дочь от занятий баскетболом в связи с тем, что она только что достигла половой зрелости. В лагере мне не разрешали принимать ванну во время месячных. Меня обсыпали антисептиком. Я боялась, что другие чувствуют запах. Боялась, что не скажут, будто я пахну рыбой. Меня выворачивало, не могла есть. Была очень голодная. Иногда они ярко-красные. Я люблю, когда капают по капле в унитаз, как краска. Иногда они коричневые, меня это раздражает. Мне было 12. Мама шлепнула меня и принесла красную хлопковую рубашку. Курсы «Моя вагина». Моя вагина – это раковина. Круглая, розовая, нежная раковина. Она открывается и закрывается. Закрывается и открывается. Моя вагина – цветок. Необычайный тюльпан с глубокой заостренной чашей, тонким ароматом, нежными, но упругими лепестками. Я не всегда это знала. Я поняла это на курсах «Моя вагина». Я узнала об этом о женщине, которая ведет семинары. Она верит в вагины, видит их искреннюю суть, понимает, помогает женщинам постичь собственные вагины, разглядывая вагины других женщин. На первом занятии ведущая попросила нас нарисовать наши уникальные, прекрасные, потрясающие вагины. Именно так она назвала их. Одна беременная женщина нарисовала большой кричащий красный рот, из которого высыпались монетки. Другая женщина, очень худая, нарисовала огромное блюдо, с каким-то старым орнаментом. Я нарисовала огромную черную точку с маленькими волнистыми линиями вокруг. Черная точка символизировала черную дырку в космосе, а волнистые линии обозначали людей или вещи, или просто атомы, которые в ней теряются. Я всегда считал свою вагину таким анатомическим пылесосом, случайно всасывающим частицы и предметы из окружающего мира. Я всегда ощущала вагину, независимой от меня самой, вращающейся как звезда в своей галактике, которая в итоге сгорит в газовом облаке или взорвется и разлетится на тысячи маленьких вагин, каждая из которых станет кружить в своей индивидуальной галактике. Никогда не думала о своей вагине в практическом или биологическом ключе. Я даже не считала ее частью тела, чем-то расположенным у меня между ног и неотъемлемым от меня. На курсах нас попросили рассмотреть наши вагины с помощью карманного зеркальца. Затем, после тщательного исследования, мы должны были словами описать то, что увидели. Должна признаться, что до того момента все мои знания о вагине ограничились слухами и домыслами. А никогда я толком не видела. Никогда не приходило в голову ее изучать. Моя вагина существовала в какой-то абстрактной плоскости. Разглядывать вагину оказалось глупо и неудобно. Лежишь при всех на блестящих голубых матах, извернувшись зеркальцем в руке. Наверное, так чувствовали себя древние астрономы, склоняясь над примитивными телескопами. Сначала моя вагина задорно меня встревожила. Как будто ты в первый раз смотришь на распотрошенную рыбу и обнаруживаешь в ней прямо под чешуей, наполненный кровью, сложный мир. Она была такой влажной, такой красной, такой чистой. Больше всего меня удивила ее многослойность. Слой за слоем, под ним другие слои. Моя вагина поразила меня. И когда пришла моя очередь поделиться ощущениями, я не смогла ничего сказать. Я немела. Я осознала, что именно ведущая семинара назвала вагинальным чудом. Мне просто хотелось лечь на мат, раздвинуть ноги, бесконечно любоваться своей вагиной. Зрелище было удивительнее, чем Гранд Каньон, древний, величественный. Она была невинная и свежа, как ухоженный английский сад. Он был смешной, очень задорный, и я смеялась. Она могла искать и находить, открываться, закрываться, а как рот, как утро. Затем ведущая курса спросила, кто из присутствующих женщин когда-либо испытывал оргазм. Робко поднялись всего две руки. Я не стала тянуть руку, хотя оргазмы у меня были. Но они были случайны. Они происходили спонтанно. Случились во сне, и я просыпалась от удовольствия. Я часто испытывала их в воде, в основном в ванне. Однажды это было на Кейп-Коде. Или на лошади, или на велосипеде, на беговой дорожке в спортзале. Я не подняла руку, потому что, хоть и мне бывали оргазмы, я не знала, какому механизму они подчиняются, как их вызвать. Я считала, что в этом процессе есть какая-то тайна, волшебство. В него не надо вмешиваться. Вмешиваться неправильно. Неестественно, это насилие. Как в Голливуде, когда преподносится готовая формула оргазма, исчезает неожиданность и магия. Но проблема заключалась в том, что эта неожиданность уже покинула меня года два назад. Вот уж долгое время я не испытывала волшебных случайных оргазмов, исходила от этого с ума. Поэтому, собственно, я и пошла на курсы. И вот настал момент, которого я одновременно и боялась, и тайно желала. Женщина, проводившая семинар, попросила нас снова взять зеркальце и попробовать отыскать клитор. И вот мы, женщины, лежим на спине, на матах, ищем нашу метку, нашу отправную точку, нашу основу. Сама не знаю, почему я вдруг заплакала. Может, потому что я в полном замешательстве? Может, я поняла, что пора проститься с мечтами, бесконечными мечтами, подменяющими жизнь, мечтами, что кто-то или что-то сделает все за меня, проведет меня по жизни, сделает выбор, подарит мне оргазмы. Я привыкла жить тайно, тайно подчиняясь волшебству и суевериям. А поиск клитора и этот весь сумасшедший курс на блестящих голубых матах были реальными, слишком реальными. Я запаниковала. Одновременно ко мне пришло прозрение. Я нарочно все это время оттягивала поиски клитора. Это была просто защитная реакция. И на самом деле я ужасно боялась обнаружить, что у меня нет клитора. Что я физически неполноценная, фригидная, бесплодная, сломанная, высохшая, едкая, гадкая. О боже. Я лежала, смотрела на свой клитор. Ощупывала его и думала вот о чем. Когда мне было 10 лет, я потеряла в озере золотое кольцо с изумрудом. Я ныряла на дно снова и снова, но находила только камни, рыбок, пробки от бутылок, слизь. Кольца не было, я запаниковала. Я знала, что меня ждет наказание. Надо было снять кольцо перед купанием. Женщина, ведущая семинар, заметила мое смятение. Испарина, тяжелое дыхание, подошла ко мне. Я заявила ей, я потеряла свой клитор. Его нет. Не надо было лезть с ним в воду. Она рассмеялась, мягко коснулась моего лба. Клитор, сказала она, невозможно потерять. Ведь он – это я, моя суть. Он одновременно и дверной замок на моем доме, и сам дом. Мне не нужно его искать. Я должна быть им, должна стать им, стать моим клитором. Стать клитором. Я ложусь и закрываю глаза, опускаю зеркало вниз, наблюдаю, выплываю из себя, наблюдаю, как медленно начинаю приближаться к себе, вхожу в себя заново, как будто я астронавт, вернувшийся в земную атмосферу. Мое возвращение казалось спокойным, тихим и нежным. Я поднималась и опускалась, опускалась и поднималась. Я вошла в свои же мышцы, кровь в клетке, а потом я просто скользнула в свою вагину. Это вдруг оказалось так легко и удобно. Я была теплой, пульсирующей, готовой, юной, живой. И тогда, все еще с закрытыми глазами, я дотронулась до того, что внезапно стало мной. Сначала я ощутила легкую дрожь, и она остановила меня. Дрожь перешла в сильную вибрацию, взрыв. Все пласты пришли в движение и начали расслаиваться. Вибрация открыла дверь на изначальный уровень света и тишины. Он распахнулся в пространство музыки, цвета, невинности, желания. Я лежала на маленьком голубом мате, ощущая единение со своей вагиной. Моя вагина – раковина, тюльпан, моя судьба. Я возвращаюсь, собравшись уйти. Моя вагина – я. В монологе вагины, потому что он любил на нее смотреть. Вот так я полюбила свою вагину. Мне даже неловко об этом говорить, потому что это был не общепринятый способ. Наверное, должно было случиться в ванне с солями Мертвого моря, под музыку Энни, сосредоточенный акт любви собственным женским естеством. Да, я в курсе. Вагина прекрасная. Наша ненависть к себе – это просто следствие закомплексованности и неприятия, тяжкий осадок патриархальной культуры. Долой условности. Пизда – это сила. Плавали, знаем. Если бы мы выросли в обществе, где эталоном считаются толстые бедра, то мы бы тоннами поглощали молочные коктейли и печенье, валяясь на спине и проведя дни за наращиванием объемов. Но я выросла не в таком обществе. Я ненавидела свои бедра, а вагину ненавидела еще больше. Я считала ее невероятно уродливой. Я была из тех женщин, которые, однажды туда заглянув, желали об этом всю оставшуюся жизнь не знать. Нет, не тошнило. Я сочувствовала всем, кому придется иметь с ней дело. Чтобы выжить, я начала притворяться, что между ног у меня вовсе не влагалище, а что-то другое. Я представила себе удобные подушки с легкими хлопковыми наволочками, маленькие бархатные диванчики, леопардовые коврики или всякие милые безделушки, шелковые платочки, стеганые прихватки. Я так к этому привыкла, что совсем забыла про существование вагины. Каждый раз, занимаясь сексом с мужчиной, я представляла его внутри норковой муфты или китайской вазы. Потом я встретила Боба. Боб был самым заурядным из тех, с кем я встречалась. Он был худой, высокий, с незапоминающейся внешностью и в штанах цвета хаки. Боб не любил острую еду и не слушал принца. Его не возбуждало эротичное белье. Летом он любил проводить время в тени. Он не делился переживаниями. У него не было проблем или затруднений. Он даже не был алкоголиком. Он не был особенно смешным или рациональным или таинственным. Он не был неприятным или недоступным. Он не был самовлюбленным или харизматичным. Он не гонял на машине. Честно говоря, Боб не мог особо мне понравиться. Я бы его не заметила, если бы он не поднял мелочь, которую уронила на пол в гастрономе. Когда он протянул мне монетки и случайно задел мою руку, нас обоих словно током ударило. Я легла с ним в постель. Вот тогда случилось чудо. Оказалось, что Боб любил вагины. Он был ценителем. Он любил их на ощупь, на вкус, любил их запах. И самое главное, ему нравилось, как они выглядели. Ему необходимо было смотреть на них. Перед тем, как впервые заняться со мной сексом, он сказал, что должен увидеть меня. «И так здесь смотри», — сказала я. «Нет, ты не понимаешь», — сказал он. «Я хочу увидеть, какая ты». «Включи свет», — предложил я. Подумал, что он со странностями и паникой в темноте. Он включил свет. Потом сказал: «Отлично, я готов. Готов по-настоящему рассмотреть тебя». «Очень приятно», — я помахала рукой. «Я здесь, рядом». Тогда он начал раздевать меня. «Что ты делаешь, Боб?» — спросила я. «Мне нужно тебя видеть», — ответил он. «Зачем?» — не поняла я. «Просто сделай это». «Я должен видеть, какая ты», — возразил он. «Что ты раньше не видел красных кожаных диванов?» — сказал я. Он настаивал. Он не собирался сдаваться. Я была готова провалиться сквозь землю и исчезнуть. «Это ужасно лично», — сказала я. «Не мог бы ты просто заняться со мной сексом?» «Нет», — сказал он. «Там ты настоящая, какая есть. Я должен это видеть». Я затаила дыхание. Он смотрел и смотрел. Его голос стал хриплым, лицо переменилось. Он больше не казался заурядным. Он стал похож на голодного зверя. «Ты такая красивая», — сказал он. «Такая изящная, сильная, невинная, дикая». «Это все ты увидел там?» — спросил я. Происходящее напоминало гадание по ладони. «Я увидел это», — сказал он. «Еще много, очень много чего». Он рассматривал почти целый час, как будто изучал карту, наблюдая за луной или глядел мне в глаза. Это была просто моя вагина. Он был так искренне восторжен, так умиротворен, так погружен в собственные ощущения, что и я, глядя на него, распылилась, потекла. Я начала воспринимать себя его глазами. Я почувствовала себя прелестной, восхитительной, как картина великого живописца или водопад. Бог не испугался, он не почувствовал отвращения. Эмоции переполнили меня, я преисполнилась гордости. И вот тогда полюбила свою вагину. Бог растворился во мне, и я была вместе с ним в собственной вагине. А потом мы вместе исчезли. Моя вагина была увита зеленью, была сочным лугом с цветами, мычанием коров, загадным солнцем и моим возлюбленным, нежно щекочущим меня соломинкой. У меня между ног что-то есть. Не хочу знать, что. Я не прикасаюсь к себе там. Сейчас нет. Никогда больше. С тех пор больше ни разу. Моя вагина была болтушкой. Не могла ждать. Ей столько всего надо было поведать. Сколько попробовать. Она говорила, не переставая. О, да! Но потом она умолкла. С тех самых пор, как туда грубой черной ниткой зашили мертвого зверя. Ужасный запах дохлого животного ничем не вытравишь. А щели его рта кровоточат сквозь все мои летние платья. Моя вагина пела звонкие девичьи песни, песни послушных бубенчиков, осенние песни сбора урожая, песни вагины, песни родной деревни. Но все это было до того, как солдаты запихнули в меня толстый ствол винтовки. Стальной стержень, такой ледяной, что сердце останавливается. Я гадала, выстрелят они или просто проткнут меня насквозь до самого мозга. Потом они вшестером, похожие на своих черных масках, на хирургов-маньяков, засовывают в меня бутылки. И черенки отметил. Вдоль моей вагины текла река, чистая река, омывающая согретый солнцем камни, струящаяся мимо камня клитора. Но так было раньше, до того, как моя кожа лопнула, и я захрипела. До того, как часть моей вагины, часть губы осталась в моей руке. Теперь там с одной стороны просто ничего нет. Моя вагина шумная, оживленная. Деревня на берегу полноводной реки. Моя вагина, мой дом родной. Все это было до того, как они насиловали меня по очереди целых 7 дней. Они пахли дерьмом и копченым мясом. Они оставляли во мне свою грязную сперму. Река наполнилась ядом и гноем. Весь урожай погиб, умерла вся рыба. Моя вагина, шумная, оживленная деревня на берегу полноводной реки. Они захватили ее, разорили и сожгли. Я не прикасаюсь к ней теперь, не захожу. Я теперь живу в другом месте, не знаю, где оно. Моя вагина в гневе. Она зла, ее разозлили. Она в ярости и хочет высказаться. Ей нужно поговорить обо всем этом дерьме. Ей нужно с кем-то поделиться. Да вот хотя бы с вами. Серьезно, что за дела? Целая армия людей только и думает, как бы надрать мою затраханную, трепещущую и любящую вагину. Целыми днями изобретают всякие шизанутые средства и грязные способы подобраться к моей киске. Вагина-ненавистники. Всякую дрянь постоянно пытаются в нас вставить. То заткнут, то выскоблят, то вообще отправят куда подальше. Но моя вагина никуда отправляться не собирается. Ее разозлили. И она останется здесь. К примеру, тампон. Что еще за хрень? Кому гребаный сухой ваты? Что, не могли догадаться и добавить к нему немного смазки? Едва моя вагина его завидит, ее начинает трясти от ужаса. Она говорит, ну уж нет, и захлопывается. Вагине забота требуется. Ее познакомить с разными идеями, подготовить почву. Для этого и нужны любовные игры. Убедите мою вагину, соблазните мою вагину, завоюйте ее доверие. А с чертовым куском сухого хлопка у вас это хуй получится. Хватит запихивать в меня разную фигню. Хватит вставлять или вливать. Моя вагина не нуждается в очищении. Она и так хорошо пахнет. Нечего ее приукрашивать. Не верь, когда он говорит, что ты пахнешь лепестками роз. На самом деле киска пахнет киской. А то есть взяли манеру. Пытаются ее отмыть, заставить пахнуть освежителем воздуха или садом. Все эти освежители цветочные, ягодные, морские. Я не желаю, чтобы моя пизда пахла ягодами или морем. Как это вымыть с мылом рыбу после того, как ее приготовишь? Но мне нравится вкус рыбы, поэтому я ее, блядь, и заказываю. А еще есть эти визиты к гинекологу. Кто их вообще придумал? Должен быть вариант поприятнее. Зачем эта ужасная бумажная рубаха, которая царапает грудь и хрустит, когда ты ложишься? От этого ты чувствуешь себя смятой, выброшенной бумажкой. Зачем резиновые перчатки? Зачем светить туда фонариком? Зачем эти фашистские стальные подколенники? Эти мерзкие, холодные, утиные клювы, которые в тебя засовывают? Да что же это? Моя вагина в бешенстве таких посещений. За неделю до визита к врачу она уходит в глубокую оборону. Она замыкается в себе, ее уже ничем не выманишь. Знакомая история? Они все твердят. Придвиньтесь, расслабьте вагину. Зачем? Чтоб можно было вставить в нее холодное зеркальце? Нет, я не согласна. Почему бы не взять приятный, изысканный красный бархат, завернуть меня в него, положить на мягкое хлопковое покрывало, надеть милые, симпатичные розовые или голубые перчатки, опустить мои ноги на меховые подколенники, согреть гинекологическое зеркальце. Стоило бы позаботиться о моей вагине. Но нет, пытки продолжаются. Сухой комок гребаного хлопка, холодное зеркальце, стринги. Эти хуже всего, стринги. Да кому вообще бы эта пытка пришла в голову? Все время сползают, путаются, застревают в промежности. Просто пиздец. Вагина должна быть расслабленной, свободной, ничем не скованной. Вот почему всякое утягивающее белье так вредно. Нам нужно движение, простор, разговоры, разговоры. Вагинам нужен комфорт. Вы уж ей удружите, доставьте ей удовлетворение. Но нет, как бы не так. Они ненавидят женщин, получающих удовольствие, особенно от секса. Придумайте же приятное, мягкое, хлопковое белье с мини-вибратором изнутри. Женщины кончали бы в них целыми днями, кончали бы в магазинах, в метро, и их вагины были бы счастливы. Но ведь это мужики не вынесут. Не вынесут видно возмущенных, пышущих силой, жарких, счастливых вагин. Если бы моя вагина могла говорить, она бы говорила себе так же, как это делаю я. Рассказала бы о других вагинах, произвела бы вагинальное впечатление. Она носила бы только бриллианты от Гарри Винсона и никакой одежды. Она была бы вся усыпана одними бриллиантами. Моя вагина произвела на свет гигантского младенца. Она думала, что потом еще раз повторит этот подвиг, но нет. Сейчас она уже хочет путешествовать, желательно не в шумной компании. Хочет читать, познавать, получать новые впечатления. Она хочет секса, она любит секс. Она хочет глубины, жаждет ее. Она хочет доброты, хочет перемен, тишины, свободы, нежных поцелуев и теплой влаги, глубоких проникновений. Она хочет шоколада, доверия, красоты, хочет кричать, перестать злиться. Она хочет хотеть, хочет. Моя вагина, моя вагина. Она, понимаете ли, она хочет все. Последние 10 лет я общалась с женщинами, у которых не было постоянного жилья. Женщинами, которых обычно называют бомжихами. За все время успели с ними сдружиться. Я веду занятия в реабилитационных группах для женщин, подвергающихся насилию, не понаслышке знающих об инцесте, а также о группах для женщин с алкогольной или наркотической зависимостью. Я снимаю фильмы с их участием, устраиваю совместные ужины, вечеринки. За последние 10 лет я взяла интервью сотен женщин, и только две из них столкнулись в детстве или с ранней юности с насилием, либо с инцестом. Я вывела теорию, что для большинства пострадавших женщин дом был очень страшным местом, откуда они при первой возможности сбегали в приюты, и те становились для них единственным пристанищем, где они ощущали безопасность, защиту, комфорт, поддержку других. Моя маленькая пиписька смогла. Воспоминания, декабрь 1965. Мне 5 лет. Мама громким, угрожающим голосом велит мне перестать чесать свою пипиську. Я испугалась, что снова ее расчесала. Я не притрагиваюсь к себе, даже в ванной. Я боюсь, что через дырочку внутрь попадет вода. Она наберется на меня, и я взорвусь. Я приклеиваю на мою пипиську пластырь, чтобы закрыть дырку. Но в итоге он отклеивается. Я мечтаю о пробке, похожей на затычку для ванны, которая ничего меня не пропустит. Я сплю, надев под пижаму трое трусов, веселые расцветки в сердечке. Я все равно хочу потрогать себя, но не делаю это. Воспоминания, 7 лет. Десятилетний Эдгар Монтан разозлился и изо всех сил пнул меня между ног. Ощущение, как будто внутри меня разом все сломалось. Я ковыляю домой и не могу писать. Мама спрашивает, что случилось с моей пипичкой. Когда я рассказываю, что сделал Эдгар, она орет на меня. Велит, чтобы я никому не позволяла трогать меня там. Я пытаюсь растолковать ей. Мама, он не трогал меня, он меня пнул. Воспоминания, 9 лет. Я дурачусь на кровати, подпрыгиваю, падаю. Вдруг падаю своей пипичкой на столбик в спинке кровати. Я пронзительно вижу, звук идет прямо изо рта моей пипички. Меня везут в больницу и зашивают там, где она была порвана. Воспоминания, 10 лет. Я в доме отца. На втором этаже вечеринка идет полным ходом. Все пьют. Я одна играю внизу и решаю примерить новые белые хлопковые трусики и лифчик, который мне подарила папина подружка. Неожиданно лучший папин друг, этот здоровяк Алферт, подходит ко мне. Стаскивает с меня новые трусики и засовывает меня сзади свой большой твердый член. Я кричу, брыкаюсь. Я пытаюсь оттолкнуть его, но он уже во мне. Появляется мой папа, у него пистолет, я слышу ужасный грохот, а потом я и Альфред оказываемся все в крови и очень много. Мне кажется, что пиписька вообще вот-вот выпадет из меня. Пелярфит парализован, останется инвалидом на всю жизнь. А мама на 7 лет запретила мне видеться с отцом. Воспоминания 12 лет. Моя пиписька – плохое место. Там вечно что-то болит, пачкается, отрывается, кровоточит. Она притягивает несчастье. Проклятая зона. Я воображаю, что у меня между ног шоссе. И я маленькая девочка, уезжаю по нему в далекую даль. Воспоминания 13 лет. Наша соседка – шикарная женщина 24 лет. И я все время глазею на нее. Однажды она приглашала меня к себе в машину. Она спрашивает, нравится ли мне целовать мальчиков. Я говорю, что нет. Тогда она говорит, что хочет мне что-то показать. Наклоняется и мягко целует меня в губы. А потом просовывает язык мне в рот. Так здорово. Она спрашивает, хочу ли я попробовать у нее в гостях. И снова целует меня в рот. Потом велит расслабиться и погрузиться в собственные ощущения. Позволить нашим языкам чувствовать друг друга. Она спрашивает у моей мамы, могу ли я переночевать у нее. И мама очень польщена, что такая красивая, успешная женщина интересуется мной. Я немного напугана, но в то же время сгорает нетерпение. У нее потрясающая квартира, очень светлая, вся в стиле 70-х. Бусы, мягкие подушки, ароматные лампы. Я сразу же решила, что хочу стать секретаршей, как она, когда вырасту. Она наливает себе водки и спрашивает, что я буду пить. Я говорю, то же, что и она. Она отвечает, что моей маме вряд ли понравилось бы, что я пью водку. А я говорю, что маме вряд ли понравилось бы то, что я целуюсь с девочками. И тогда эта красивая женщина наливает мне выпить. Потом она переодевается в короткую атласную сорочку шоколадного цвета. Она прекрасна, хотя я всегда считала, что лесбиянки уродливы. Я сказала, вы выглядите чудесно. Она ответила, ты тоже. Но у меня нет красивого белья, только эти белые хлопковые трусики и лифчик, возразила я. Тогда она медленно надела на меня свою атласную сорочку. Та была цвета лаванды, едва распустившихся весенних цветов. Алкоголь ударил мне в голову, я расслабилась и была готова ко всему. Когда она мягко уложила меня на кровать, я заметила, что над ней висит портрет обнаженной негритянки с пышной прической. Я испытала оргазм от одного соприкосновения наших тел. Она сделала со мной и с моей пиписькой, которую я всегда считала мерзкой, все возможно и невозможно. Это было потрясающе. Я так распалилась, я была так возбуждена. Она сказала, твоя неоскверненная мужчинами вагина пахнет так приятно, так свежо. Мне бы хотелось всегда сохранить этот запах. Я уже схожу с ума от возбуждения, но вдруг звонит телефон. Конечно, это моя мама. Я уверена, она обо всем пронюхала. Она всегда подлавливает меня. Беру трубку. Я запыхалась, но стараюсь говорить, как обычно. Спрашивает, что с тобой? Ты от кого-то убегала? Я отвечаю, нет, мам, делаю упражнения. Тогда она просит красавицу-секретаршу проследить, чтобы я не общалась с мальчиками. И она соседка говорит, будьте уверены, никаких мальчиков здесь нет. Позже эта прекрасная женщина учит меня, как обращаться с моей пиписькой. Она велит поиграть с моей киской, наблюдает за мной и учит самым разнообразным способом улажать себя. Она объясняет, что всегда нужно знать, как доставлять себе удовольствие, и тогда не будет нужно зависеть от мужчин. Утром я начинаю волноваться. А вдруг теперь я стала лесбиянкой, раслюбилась в нее? Она только смеялась. Больше никогда я не видела. Позже я поняла, что она была моим странным, неожиданным, непристойным спасением. Она изменила мою глупую пипиську, открыла ей невиданный горизонт. Клуб Вульвы. Я всегда была одержима названием вещей. Давая чему-либо имя, я мог познакомиться с этим предметом поближе. Называя объект, я приручаю его, и он может стать моим другом. Например, когда я была маленькая, у меня была большая коллекция лягушек. Плюшевых лягушек, фарфоровых лягушек, пластмассовых, лягушек с подсветкой, веселых лягушек на батарейках. У каждой было имя. Мне требовалось какое-то время на знакомство с каждой из них. Потом я могла лягушку и назвать. Сначала сажала их себе на кровать, рассматривала при дневном свете, носила с собой в кармане, держала в своей маленькой потной ладошке. Я изучала материал, из которого они сделаны, запах, форму, размер и характер. А потом они получали имя, что обычно сопровождалось прекрасной церемонией наречения. Я размещала их среди других лягушек и их друзей, надевала на них церемониальные костюмы, украшала блестками или золотыми звездочками, ставила их у лягушечной часовни и давала им имя. Сначала я шептала выбранное имя им в ухо. «Ты мой чертенок-лягушонок-ватрушка». Я должна была убедиться, что лягушка согласна с именем. Потом я громко произносила имя, чтобы его услышали остальные взволнованные лягушки, и многие из них тоже пока еще не ждали своих имен. Затем я пела песенку, обычно повторяя новое имя, и лягушки подпевали мне. Чертенок, лягушка, ватрушка, чертенок, лягушка, ватрушка. И мы все пританцовывали под эту песенку. Я выстраивала лягушек в ряд и танцевала перед ними, подпрыгивала, как лягушка, и издавала разные лягушечьи звуки. При этом на ладони или обеими руками, в зависимости от размера, я всегда держала лягушку, только что получившую новое имя. Церемония была изнурительная, но очень важная. Все было бы ничего, если бы она касалась только лягушек. Но вскоре мне стало необходимо давать имена всем и вся. Я назвала коврики, двери, стулья, лестницы. Например, мой фонарик звался Дэном, в честь воспитателя в детском саду, который вечно лез в мои дела. В итоге я дала имена всем частям своего тела. Мои руки звали Глэдис. Они были такие полезными, незаменимыми. Ну как еще назвать, если не Глэдис? Я назвала свои плечи Шотти, в честь одного сильно маленького драчуна. Моя грудь — это Бетти. Хотела было назвать ее Вероникой, но передумала. Подобрать имя для вагины оказалось сложнее. Не так просто, как назвать руки. Да, это было сложно. Моя вагина была живой. Не так-то просто было определить ее одним словом. Она оставалась безымянной, а значит, неизученной и неприрученной. У нас была няня Сара Стэнли. Она говорила тонким визгливым голосом, от которого чуть ли не писалась. Однажды, когда я мылась, она сказала, что нужно обязательно вымыть мою крошку-малышку. Не сказать, что мне имя это понравилось. Я даже не сразу поняла, что она имела в виду. Но было в ее голосе что-то не терпящее возражений. Имя прилипло. Да, у меня там крошка-малышка. К сожалению, это имя осталось со мной, даже когда я выросла. К своему первому мужчине и будущему мужу я сказала, что крошка-малышка немного смущена, но готова, и если он будет терпелив, она раскроет ему все свои тайны. Думаю, он сперва растерялся, однако был настолько чутким, что принял это мое чудачество. Позже он стал обращаться к ней по имени. Крошка-малышка там? Она готова? На самом деле, ее имя никогда меня не устраивало, поэтому то, что произошло позже, было совсем неудивительно. Однажды ночью мы с мужем занимались сексом. Он позвал ее: «Иди сюда, моя милая крошка-малышка». Но она не откликнулась, как будто вдруг исчезла. «Крошка-малышка, это я, твой верный поклонник». Ни ответа, ни привета. Теперь уже я позвал ее: «Крошка-малышка, давай же, выходи, не подводи меня». Ни слова, ни звука. Крошка была глуха, нема, мертва. «Крошка-малышка». Ее не было несколько дней, недель, месяцев. Я была в отчаянии. Очень неохотно я рассказала об этом Терезе, своей подруге, которая все время проводила в новом женском клубе. Сказала ей: «Крошка-малышка не желает со мной разговаривать. Она отказывается». «Такая крошка-малышка?» «Моя малышка», — сказала я. «Моя крошка». «О чем ты говоришь?» — спросила она. Ее голос вдруг звучал ниже, чем мой. «Девочка, ты имеешь в виду вульву?» «Вульва?» — переспросила я. «А что это?» «Это сложная штучка», — сказала она. «Это совершенство». «Вульва, вульва». Я почувствовала, как во мне что-то разомкнулось. «Крошка-малышка» — неправильное имя. Я всегда это знала. Я не видела в ней крошку-малышку. Я не знала, кем или чем она должна была быть, просто отверстиями, губами. Ее не так просто назвать. Этим же вечером мы дали имя. Я, мой муж Рэндли, как с люшками. Одели ее в блестки, в сексуальный наряд, подвели к храму тела, зажгли свечи. Сначала мы тихо шептали ей: «Вульва, вульва», очень мягко проверяя, слышит ли она: «Вульва, ты здесь? Сладость или сладость?» И согласно шевеление: «Вульва, ты существуешь?» Мы пели песню «Вульвы», словами которой было не кваканье, а поцелуи. Мы танцевали танец вульвы, но движением танца были не скачки, а толчки. И все части тела выстроились и наблюдали за церемонией. И Бетти, и Глэдис, и Шорти. Годами разъезжала с этой пьесой по всей Америке. Теперь уже по миру. Я давно собираюсь создать карту городов, которые я посетила. Городов друзей вагины. За это время я повидала много удивительного. Меня порадовала Оклахома. В Оклахоме сходят с ума по вагинам. Меня поразил Питтсбург. В Питтсбурге люди любят вагины. Я была там уже 3 раза. Когда приезжаю туда, женщины приходят после спектакля ко мне в гримерку, чтобы рассказать свою историю, предложить какую-нибудь идею, поделиться впечатлениями. Это моя любимая часть гастролей. Мне доводилось слушать совершенно невероятные истории, а рассказывать это просто так буднично. Мне постоянно напоминают, как необычна и разнообразна жизнь женщины. Мне также напоминают, насколько женщины одиноки и как их угнетает это одиночество. Как мало людей, которыми они могут поделиться своими переживаниями, своими сумбурными мыслями. Почему-то их чувства всегда окружены завесой стыдливости. А ведь женщинам безумно важно рассказать свою историю, поделиться ею с другими. От возможности такого диалога зависит, сохранится ли наша женская сущность. Вспоминаю один вечер после спектакля в Нью-Йорке. Одна молодая вьетнамская женщина поведала мне историю, которая случилась с ней в 5 лет. А на тот момент она только приехала в Америку и еще не говорила по-английски. Она упала на пожарный гидрант, играя с подружкой, порвала себе вагину. А так как она не могла толком рассказать, что произошло, то просто спрятала окровавленные трусики под кровать. Мама нашла их и решила, что ее изнасиловали. Маленькая девочка не знала слов «пожарный гидрант» и не сумела объяснить родителям, что произошло на самом деле. Родители обвинили в изнасиловании брата ее лучшей подруги. Девочку срочно отвезли в больницу, и там несколько мужчин стояли вокруг кушетки, разглядывая ее раскрытую беззащитную вагину. Потом по дороге домой она заметила, что папа даже не смотрит в ее сторону. В его глазах она стала использованной, испорченной женщиной. Он так никогда и не смотрел на нее с тех пор. Или вот, например, история шикарной молодой женщины из Оклахомы. Она подошла ко мне после спектакля вместе со своей мачехой и рассказала, что родилась без вагины. Но поняла она это только, когда ей было 14. Они играли с подружкой и сравнивали свои гениталии. Вдруг она обнаружила, что у нее все устроено как-то по-другому, неправильно. Вместе с папой, он всегда был роднее и ближе матери, они отправились к гинекологу. После обследования доктор сказал, что у нее на самом деле нет ни влагалища, ни матки. Папа был ужасно расстроен, но пытался скрыть слезы и боль, чтобы не огорчить дочь. По дороге домой он утешал ее как мог. Сказал: «Не волнуйся, милая, все будет хорошо, просто отлично. Мы попросим врачей сделать тебе самую лучшую киску в Америке. И тогда у тебя появится муж, он будет знать, что она изготовлена специально для него». Девочка перенесла пластическую операцию и обрела спокойствие и счастье. Прошло еще 2 спектакля, а на третье она провела своего отца. Меня потрясли их трепетные и теплые отношения. Потом было выступление в Питтсбурге. Одна возбужденная женщина ворвалась ко мне в гримерку и объявила, что обязана как можно скорее пообщаться со мной. Ее настойчивость была до того убедительна, что я позвонила ей сразу по возвращении в Нью-Йорк. Она сказала, что работает массажисткой и хочет поговорить со мной о текстуре вагины. Текстура очень важна. Она сказала, что я ее не уловила. В течение часа она рассказывала о ней так детально, так чувственно и подробно, что в конце беседы я была просто выжата, как лимон. Еще она говорила о слове «кант» – «пизда». Я использовала его в своей пьесе в негативном, презрительном смысле. А она объяснила, что я не поняла его значения. Она обязана была помочь мне его прочувствовать. Целых полчаса она рассуждала о значении этого слова, и я его переосмыслила. Я написала это для нее. Реабилитация пизды. Я назову ее пиздой. Я возражаю, это слово «пизда». Мне оно очень нравится. Пизда. Слушайтесь. Пизда. Пизда. Пиала, пион, пианино, пер. Перед. Перед и. Перед искрой, перед игрой. Интрига, истина. Потом «з», звенящее, звонкое, зеркало, зефир, заря, зов. Затем зовущее «д». Дева, дар, дух, дом, даль, дива. Да-да-да. Сочетание букв «да». Дарит, дает, датирует. Твердое, сильное «д», дрожащее от дикого давления, а потом мягкое, нежное «а», ангел, аура, аромат, а после «д», «д» и «а», «да», «дай», «дари», «дари мне дива», «пизда», «пизда», прошепчи, произнеси, прокричи мне, «пизда», «пизда». Монологи вагины. Женщина, которая любила делать вагины счастливыми. Я люблю вагины. Я люблю женщин. Я не отделяю одно от другого. Женщины платят мне за власть над ними, за свое возбуждение, за свой оргазм. Однако начинала я не с этого. Совсем не с этого. По профессии я юрист. Но ближе к 40 годам меня хватило желания делать женщин счастливыми. Вокруг столько женщин, так и не реализовавших свой потенциал. Столько женщин, не знающих дороги к собственному сексуальному счастью. Сначала это было для меня просто смутной целью. а потом поглотила меня целиком. И у меня отлично получалось, просто блестяще. А я постепенно становилась профессионалкой. Мне начали платить за мое мастерство. Я словно нащупала свой путь, по сравнению с которым налоговое право казалось скучным, будничным и никому не нужным. Я повелевала этими женщинами. Я была их госпожой. Я надевала вызывающие наряды, кружево, шелк, кожу. Использовала разные приспособления, кнуты, наручники, веревки, фалоимитаторы. А в налоговом праве ничего подобного не было. Ни кнутов, ни возбуждения. Кроме того, я ненавидела эти строгие синие костюмы. Хотя сейчас я иногда надеваю их на своей новой работе. Они отлично подходят для перевоплощений. Особая атмосфера, это важно. В корпоративном праве не было плеток и нарядов. Не было живительных соков. Не было темной, таинственной любовной игры. Не было набухших сосков. Не было сладких губ. И что самое главное, не было стонов. По крайней мере, тех самых стонов. Они ключ ко всему. Сейчас я это прекрасно понимаю. Именно стоны соблазнили меня. Из-за них доставать женщинам радость стало моим главным увлечением. В детстве я всегда смеялась, когда в кино показывали женщин, издающих во время секса странные стоны. У меня чуть ли не истерика случалась. Я не могла поверить, что эти громкие, неистовые, неконтролируемые звуки исходят из женщин. Мне самой безумно захотелось научиться стонать. Я тренировалась перед зеркалом, записывала на магнитофон свои стоны, разные по звучанию, тональности, иногда по-оперному, драматические, иногда сдержанные, почти подавленные. Но когда я слушала запись, они всегда звучали фальшиво. Они были фальшивыми. Ведь они были рождены не сексуальными переживаниями, а моим желанием быть сексуальной. Однажды, когда мне было 10 лет, я очень сильно захотела писать. Мы ехали на машине, и я терпела почти час. Когда я, наконец, оказалась в туалете на грязной маленькой заправке, то испытала такое наслаждение, что аж застонала. Я стонала, пока писала. Я не могла поверить, что это я, что это мой стон звучит на техасской заправке. И тогда я поняла, что стоны связаны с невозможностью получить что-то прямо сейчас, с отсрочкой желаемого. Я осознала, что стон восхитительный всего, когда спонтанен. Он вырывается из тайного, скрытного внутри уголка, говорящего на своем языке. Сами стоны и есть этот язык. Я стонала до бесконечности. Многих мужчин это беспокоило, даже пугало, если честно. Я вела себя слишком громко, и они не могли сконцентрироваться на процессе. Они теряли прицел. Нам не удавалось заниматься любовью в обычных домах, слишком тонкие стены. В доме, где я жила, за мной закрепилась определенная репутация. Люди поглядывали на меня в лифте с презрением. Мужчины считали, что я нимфоманка. Некоторые называли сумасшедшей. Мне начало казаться, что стонать плохо. Я сделалась тихой, воспитанной. Научилась подавлять свои стоны, сдерживать их, как чихание. У меня появились головные боли и прочие симптомы стресса. Я почти потеряла надежду, что вдруг... Но вдруг открыла для себя отношения с женщинами. Я обнаружила, что большинству женщин нравятся мои стоны. И что важнее, я поняла, как сильно меня возбуждают стоны других женщин. Стоны, вызванные моими манипуляциями. Это стало моей страстью. Моим открытием, ключом к рту вагины, отпирающим ее голос и ее яростную песню. Я занималась любовью с молчаливыми женщинами. И находила в них этот тайный уголок, этот ключик. И они сами поражались тому, как громко и чувственно могут стонать. Я занималась любовью с другими любительницами стонов. И они открывали в себе более насыщенные, проникновенные интонации. Я стала одержима стонами. Мне нравилось заставлять женщин стонать, руководить ими как инженер. Поиск ритма, источника. Обитель стона похож на хирургию, на точную науку. Во всяком случае, у меня такое ощущение. Иногда я находила его сквозь ее джинсы. Иногда я подкрадывалась к нему незаметно, по пути бесшумно обезвреживая возможные сигналы тревоги, проникала туда, где он кроется. Иногда я применяла силу, но не жестокость и подавление, а скорее господство, царственность, говорящую «Я хочу отвезти тебя кое-куда, не волнуйся, ложись и наслаждайся путешествием». Иногда все получалось очень просто. Я обнаружила ее стон, еще не успев ничего сделать. Когда она ела из моих рук салат или цыпленка, приготовленным бальзамическим уксусом, прямо на моей кухне, все было просто и естественно. Иногда я использовала разные секс-игрушки, я их обожаю. Иногда я заставляла женщину саму поймать свой стон и наблюдала за ней. Я терпеливо ждала, пока она раскроется. Меня не обманешь слабыми первыми явными стонами. Нет, я велела ее дальше, ее главному стону. Есть стон клитора, мягкий, скрытый внутри, стон вагины, насыщенный, гортанный. А есть дуэт вагины и клитора, есть предстон, еле различимый звук. Почти что стон, в котором звук циркулирует по кругу. Абсолютный стон, звучащий насыщенно и четко. Беззвучный аристократический стон. Изящный стон, похожий на искусственный артистический смех. Стон Грейс Лик. Стон рок-звезды, почти религиозный стон, звучащий как намаз. Йодль-стон с вершины горы. Стон младенца, похожий на огуканье. Лающий собачий стон. Стон с южным акцентом, свободный бисексуальный стон воина. Глубокий, агрессивный и жесткий. Есть стон, пулеметная очередь. Дзен-стон, мучительный, вьющийся. Страстный стон или стон дивы, спетый высоким оперным голосом. Страстный стон, от которого сводят пальцы. И, наконец, стон удивления после троекратного оргазма. Закончив этот рывок, я дала прочитать его женщине, со слов которой, собственно, я его писала. Но она сказала, что у нем нет ничего общего с ее жизнью. Он ей понравился, но он был не про нее. Ей показалось, что я избегаю говорить о вагинах, что они для меня не часть женского тела, а будто неодушевленная вещь. Даже мое описание стонов преподносило вагину как отдельный предмет, обособленный от женщины, и делая их независимым от вагины. Лесбиянки совершенно по-другому воспринимают вагину. Однако я не смогла уловить, в чем именно разница. Поэтому я снова прислушалась к ее словам. «Поскольку я лесбиянка, — сказала она, — я должна сначала начать с самого для лесбиянок главного, не связанного в вопросе полов. Я люблю женщин не потому, что мне не нравятся мужчины. Мужчины вообще не берутся здесь в расчет. Речь идет о проникновении в вагину. Нельзя говорить о лесбийском сексе, не упоминая об этом. Например, говорит она, я занимаюсь сексом с женщиной. Она внутри меня, я внутри себя. Мы вместе меня трахаем. У меня 4 пальца. 2 ее и 2 моих. Я изначально не собиралась рассуждать о сексе. Но с другой стороны, как я могу говорить о вагинах, не рассматривая их в действии? Я беспокоюсь, что пьеса окажется провокационной, что в ней будет эксплуатироваться тема секса. Разве я говорю о вагинах, чтобы возбуждать людей? И разве это плохо? Мы лесбиянка, говорит она, и мы знаем о вагинах все. Мы трогаем их, лижем их, играем с ними, дразним их, ощущаем запах клитора, мы ощущаем себя. Я почувствовала, что она смутила меня. Тому было несколько причин. Возбуждение, страх, ее любовь к вагинам и то, как с ней уютно. А также моя отстраненность и боязнь произнести все это вслух перед вами, перед моей публикой. «Я люблю играть с половыми губами», — рассказывала она. «Играть пальцами рук и ног языком. И люблю медленно входить между ними, просовывать внутрь 3 пальца. Но есть другие полости, другие входы, есть рот, у меня есть 2-я рука». Мои пальцы у нее во рту, у нее в вагине. Все пальцы заняты. Она сосет мои пальцы. Ее рот сосет мои пальцы. Ее вагина сосет мои пальцы. Они сосут вместе, влажные. Я поняла, что уже не знаю, что уместно, а что нет. Я даже не знаю, что означает само слово «уместно» и кто это решает. Я столько узнала из ее рассказа о ней, обо мне. Потом я погружаю свою влагу, говорит она. Она может войти в меня. Я ощущаю собственную влагу, позволяю ей погрузить в меня пальцы, мой рот, в мою вагину одновременно. Я выталкиваю руку из моей пизды. Я трусь своей влагой ее колено, и она чувствует. Я скольжу вниз по ее ноге, и вот мое лицо оказывается между ее бедер. Если о вагинах говорить, убьют ли слова ее тайну? Или есть еще один миф, чтобы держать вагину в темноте, в незнании, лишенном удовольствий? Мой язык на ее клиторе. Язык сменяет мои пальцы. Мой язык входит в ее вагину. Когда произносишь такие слова, ощущаешь грех, опасность, чрезмерную прямоту, излишнюю натуралистичность, неправильность, напряжение, ответственность, силу жизни. Мой язык на ее клиторе. Язык сменяет мои пальцы. Мой язык входит в ее вагину. Важно любить женщин, любить наши вагины, знать их, ощущать. Иметь представление о том, кто мы и что нам нужно. Доставлять себе удовольствие, учить любовников доставлять его нам, присутствовать в наших вагинах, громко говорить с ними, говорить об их голоде, боли, одиночестве, радости, выводить их на свет Божий, чтобы о них не забыли, чтобы не бросили в темноте, чтобы наш центр, наше сосредоточение, наш мотор, наша мечта не были больше заперты в одиночестве, изуродованы, обездвижены, сломаны, опозорены и спрятаны. Ты должна говорить о том, как входят в вагину, сказала она. Отлично, ответила я. Входи. Монологи вагины о родах. Я выступала с этой пьесой уже 2 года, когда внезапно осознала, что нет в ней ни одного рассказа о родах. Досадное упущение. Но когда я рассказала об этом одному журналисту, он спросил меня, а при чем тут роды? Почти 21 год назад я усыновила Дилана, который был почти моим ровесником. В прошлом году у них с его женой Шивой родился ребенок. Они попросили меня присутствовать при родах. Думаю, что дальше после всех своих исследований я не понимала вагины так, как поняла после этих родов. Если раньше я испытывала перед ними трепет, то сейчас, после рождения моей внучки Колет, я преклоняюсь перед вагинами. Я была там, когда ее вагина открылась. Мы все были там. Ее мама, ее муж и я. Там также была медсестра с Украины, и пока ее рука в резиновой перчатке ощупывала вагину, сама она разговаривала с ними, как ни в чем не бывало, как будто чинила водопроводный кран. Я была в комнате, когда у нее начались схватки, и она ползала на четвереньках от боли, и невообразимые стоны сочились прямо из ее пор. Я по-прежнему была с ней несколько часов спустя, когда она неожиданно дико закричала, заслонялась руками от электрического света. Я была там, когда ее вагина из скромной сексуальной норки превратилась в шахту археологических раскопок, священный сосуд, венецианский канал, глубокий колодец, застрявший в нем ребенком, ждущий вызволения. Я видела цвета ее вагины, они менялись от фиолетово-синего до раскаленно-красного, потом серо-розового. Я видела, как кровавые выделения по краям, бело-желтую жидкость, кал, сгустки, выходящие из всех отверстий, усиливающиеся толчки. Видела появившуюся головку ребенка с черными волосиками. Видела ее прямо за лобковой костью. Вот такое твердокаменное, впечатляющееся в память воспоминание. А медсестра все продолжала орудовать своей скользкой рукой. Я была там, когда мы с ее мамой, прилагая все силы, держали ее за ноги во время потуг. Муж считал раз, два, три и просил тужиться еще и еще. Потом мы смотрели в нее, и мы не могли отвести взгляд от этого места. Мы все забыли про вагину, иначе как можно было объяснить отсутствие благоговейного трепета, отсутствие стремления познать ее? Я была там, когда доктор вставил в ее вагину зеркало, и вот вагина стала ртом, оперной певицы, поющему весь голос. Сначала появилась маленькая головка, потом высовывается серая ручка, потом выплывает тельце и быстро соскальзывает к нам в руки. Я снова была там, я повернулась и встретилась с ее вагиной. Я стояла и смотрела на нее, распластанную, беззащитную, искалеченную, воспаленную, порванную, кровоточащую, прямо на руки доктору, который спокойно зашивал ее. И когда я стояла и смотрела на нее, вагина вдруг превратилась в большое красное пульсирующее сердце. Сердце способно на самопожертвование, вагина тоже. Сердце может простить и излечиться. Оно может поменять форму и впустить себя в нас, в себя. Оно может раскрыться и отпустить нас. Так же и вагина. Сердце делает для нас все, терпит боль, пульсирует изо всех сил. Умирает, кровоточит, кровоточит еще сильнее. И все для того, чтобы мы появились в этом мире, сложным, прекрасным. Вагина делает то же самое. Я была в той комнате, я помню.